тема выходного дня.
Здравствуйте, меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами в теме дня говорим на главные темы, которые происходят именно сегодня. Обсуждаем то, что обсуждаем самые важные новости. Итак, сегодня большой день. Сегодня большой день в России. Сегодня день воссоединения Крыма с Россией. Мы сегодня с самого утра об этом говорим. Но вот сейчас поподробнее. Обязательно позвоним непосредственно в Крым. Но давайте для начала восстановим хронику событий, хронология, как все происходило в нашей справке.
Справка на радио «Комсомольская правда».
16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, по результатам которого 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города проголосовали за воссоединение полуострова с Россией. Два дня спустя, 18 марта, в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Радио «Комсомольская правда» подготовило хронику событий крымской весны. 21 февраля. Жители Симферополя протестуют против ассоциации Украины с Евросоюзом и выступают за выход автономии из-под юрисдикции Киева с последующим провозглашением независимости.
23 февраля.
В Севастополе проходят митинги. Протестующие выражают недоверие премьер-министру Крыма Анатолию Могилеву и другим представителям власти. Избирается народный мэр города. Им становится российский предприниматель Алексей Чалый.
24 февраля.
Мэр Севастополя Владимир Яцуба пишет заявление об отставке.
27 февраля.
Правительство Могилева отправляется в отставку, а новым премьер-министром Крыма назначается лидер русского единства Сергей Аксенов.
6 марта.
Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет назначают референдум о вхождении в состав России на 16 марта 2014 года.
11 марта.
Принимается декларация о независимости Крыма.
16 марта.
В Крыму и Севастополе проходит референдум.
17 марта.
Владимир Путин подписывает указ о признании независимости Республики Крым, а затем одобряет проект договора о воссоединении Крыма с Россией.
18 марта.
В Георгиевском зале Кремля подписан договор о воссоединении Крыма с Россией. В составе Российской Федерации появляются новые субъекты – Республика Крым и город федерального значения Севастополь.
20 марта.
Государственная Дума принимает закон о воссоединении Крыма с Россией.
21 марта.
Владимир Путин подписывает закон о воссоединении Крыма с Россией. Также он подписывает указ о создании Крымского федерального округа.
Большой праздник сегодня во всей России, хотя именно в России, на территории, скажем так, континентальной России, да, это не выходной день, но вот в Крыму, да, сегодня выходной, именно вот 18 марта объявлен выходным днем, но празднование проходит по всей территории России. Вот на Воробьевых горах в Москве открылся фестиваль «Весна», он посвящен, естественно, годовщине воссоединения Крыма с Россией, там гостей ждут творческие мастер-классы, интерактивные программы, ну, в общем, такой, ну, хороший праздник для всей семьи, скажем так. Кстати, в том числе и гонка ГТО. Мы готовимся к труду и обороне. Вот. А в 5 часов там будет концерт с участием российских звезд. Вечером салют. Ну, в общем, все красиво и хорошо. Вообще, во многих городах России все это проходит. Вот в Петропавловске-Камчатском прошел митинг и концерт. Туда пришли порядка 3000 человек. Во Владивостоке 17 тысяч человек. В Симферополе на шествие в честь Крымской весны, которая состоялась в четверг, 16 марта, да, в день референдума, вышли 5 тысяч человек. То есть, видите, получается, даже в континентальной части страны больше празднуют. А может быть и нет, кстати. Мы сейчас вот именно об этом поговорим с Анастасией Курдюковой, корреспондент «Комсомольской правды Крым». Анастасия, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, расскажите, как у вас этот праздник проходит? Что у вас там сегодня такого праздничного?
Ну, сегодня в Севастополе утро началось с возложения цветов к различным памятникам у севастопольцев выходной, поэтому пришло очень много людей, все с цветами, с флагами, веселые, поздравляют друг друга. Севастополь пока что немножко спокойнее, все ждут, когда будет 4 часа и начнется концерт на центральной площади. Вот. Пока что просто по улицам гуляют тоже люди с флагами и переодетые в разные там куртки, штаны, свитера, синие, красно и белых цветов. В последние дни у нас как бы это очень модно. Вот. А в 9 часов начнется выступление звезд. К нам приедет Александр Маршал и Виктория Цыганова. А в Севастополе выступит Иосиф Кобзон.
Чего крымчане сами бы себе пожелали в этот день, вот в этот праздничный, торжественный день?
Ну, крымчане вообще очень довольны тем, что они все-таки вернулись домой, и уже этот факт их радует на протяжении 3 лет. Вот. А так желают себе процветания и отмены санкций поскорее. Потому что, ну, как ни крути, все-таки этот вопрос немножко смущает.
Настя, я вот буду вопрос нашим слушателям задавать, ну и вам тоже очень хочу задать, да, как мы можем помочь сделать жизнь людей в Крыму лучше?
Приезжайте к нам в качестве туристов как можно больше. Ну, и не просто туристов в личном качестве, но и чтобы богатые россияне ехали и оставляли больше денежек.
Спасибо большое, да. Еще раз поздравляем вас с праздником, Настя. Спасибо. Сегодня в Крыму большой праздник. День воссоединения с Россией. Именно 18 марта, 3 года назад, был подписан договор о воссоединении Крыма с Россией. Здесь очень важно говорить о том, что это именно день воссоединения. Воссоединение. Крым вошел в состав России, потому что раньше находился в составе России. Крым вернулся домой. И это факт, с которым, ну, собственно, не поспоришь. Теперь, товарищи слушатели, к вам обращаюсь. Как мы можем помочь сделать жизнь людей в Крыму лучше? Об этом я спрашиваю вас. И очень хочу услышать ответ на этот вопрос по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Еще буду читать ваши сообщения в Вайбере и Ватсапе. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Как мы можем помочь сделать жизнь людей в Крыму лучше? Спрашиваю я вас. Кстати, тут МИД подарил очень хороший, сделал очень хороший подарок для крымчан, ну, не только для крымчан, а для, в принципе, всех россиян. Министерство иностранных дел подарило крымчанам песню. Песню «Севастополь. Знамя» в честь 3-летия воссоединения с Россией. Эту композицию, кстати, опубликовала на своей странице в Фейсбуке официальный представитель ведомства Мария Захарова. И вот что интересно, автор этой песни, сотрудник Департамента информации и печати МИДа, зовут его Василий Харитонов, и он, между прочим, сын того самого Владимира Харитонова, который написал слова к знаменитой песне «День Победы». Вот именно так, как написала Мария Захарова у себя на странице в Facebook. Написано «От души, от чистого сердца, каждое слово и аккорд несут заряд той фантастической атмосферы великого свершения, которое мы переживали вместе с вами в марте 2014 года». Ну, давайте послушаем. Мы про песню говорим, естественно, надо послушать. Давайте послушаем.
Севастополь, сердце у меня такой один. Среди волн и скал непобедим. Крым овеян славой и войной. Крым всегда сражался как герой. Ночь покоя морю не дала. Беспокойно, беспокойно море. Крым, святая русская земля. Крым, земля родная.
Это песня авторства Василия Харитонова, который Министерство иностранных дел подарило крымчанам и россиянам всем в целом. Называется она «Севастополь знамя». 2 минуты перерыв, потом продолжаем.
Тема выходного дня.
Thank you.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Тема выходного дня.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Как мы можем помочь сделать жизнь людей в Крыму лучше? Спрашиваю я вас. Действительно, жизнь там, ну, не сахар, мы это хорошо знаем. А живут крымчане в условиях блокады, в условиях санкций. Нет нормального доступа к банковским услугам и так далее. Ну, я лично, да, вот и то, о чем нам говорил наш корреспондент Анастасия Курдюкова, корреспондент «Комсомольской правды Крым». Я лично вижу, вот пока туризм. Я вот, честно говоря, с удовольствием готов отправиться в Крым в отпуск. Есть у нас звонок 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Ростислав на связи. Ростислав, здравствуйте.
Добрый день. Знаете, я думаю, что главное это психологически понимать опыт, прожитый крымчанами, потому что они жили в другой стране. И крымчане, как я себе представляю, психологически отличаются от других россиян. Это вот как если бы Аляска присоединилась к России, ведь на Аляске привыкли, что можно ехать хоть до Аргентины, там 30 тысяч километров, там только на границе с Мексикой реальная граница, да и то на выезд особо не проверяют. Вот. То есть надо этот психологию все-таки крымчан, их особенную понимать и понимать их психологически. Вот.
Но с другой стороны, если вы с Аляской сравниваем, понятно, но там-то Америка совершенно другая страна, другие законы, другие правила, все другое. Ну а здесь-то они как были наши, так и остались.
Ну да, но страна-то другая там была, как бы по законам-то.
Ну, думаете, сильно отличается?
Ну, все равно. Все-таки чувствуется, даже вот по Наталье Поклонской чувствуется, что все-таки человек жил в другой психологической, как бы... Ну, это как вот в ГДР, например, то же самое было бы, допустим.
Да, здесь с вами соглашусь. Так чем мы можем помочь крымчанам?
Дать понять крымчанам, что психологически мы их понимаем.
Ну, в общем, самое главное — дать им понять, что они свои. Да, спасибо большое. Спасибо, вас слышали. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент отдела внутренней политики «Комсомольской правды», у нас на связи. Дмитрий, мы тебя приветствуем.
Да, добрый день. Да они понимают, что мы свои, что мы вместе. Там вообще вот на третий год я же все лето езжу в Крым. Угу. Уже спрашивать о том, жалеете ли вы, что... Ну, переместились в Россию, это там все равно, что там приставать к людям в метро московском и спрашивать их, почему вы в обуви, а не босые. Там на тебя посмотрят, как на сумасшедшего, и пройдут мимо. Так что этот вопрос вообще закрыт просто. Все, они в России.
Дим, а я вот у слушателей спрашиваю, да, как мы можем помочь крымчанам сделать их жизнь лучше?
Ну, быстро достроить мост, раз. А потом все-таки отрегулировать управленческую систему, там она сбоит ужасно, там, ну, есть проблемы, потому что, ну, как бы на эти проблемы закладывались, потому что, ну, перед глазами такой пример объединения двух Германий. Там ведь до сих пор Оси и Веси, они вот в экстазе до полного саморастворения не слились. Вот. И потом вот то, что я написал в заключительной части своего сериала, мы, вот, проживая в материковой России, мы немножко не понимаем, какие проблемы на самом деле стоят перед Крымом. Таких проблем нет ни в одного региона. Во-первых, у крымчан психология все-таки людей, которые сильные, но малость осажденные крепости сидят. Они отрезаны от материка. Я это понял, когда вот возвращался из Крыма, мне позвонили, сказали, езжай быстрее на паром, сейчас пошел лед с Азова, и тебя просто ты не можешь неделю не выбраться. Ну, я на своей машине был. Вот. Проблемы с логистикой, проблемы с санкциями, потому что вот если ввозить какие-то комплектующие для производства с Запада, желательно это делать через посредников, проводить вот такую очистку как бы товара, потому что там на Западе очень бдительно следят за теми, кто торгует там с мятежным полуостровом под санкциями. А проблемы с выводом налички. Обычно там третий банк как бы в это дело включается, российский консорциум банков. Вот. Не везде все карты принимают. И много-много. Я вот перечислил всего лишь несколько.
Да. Дим, да. Слушай, а вот эти вот главные проблемы Крыма, они решаются?
Да, они решаются. Главная проблема на сегодняшний день — электроснабжение. Потому что даже, даже в Севастополе, в городе там особо, на особом положении, у людей стоят аккумуляторные лампы на столах. Сейчас достраиваются две теплоэлектростанции. Одна под Симферополем, вторая под самим Севастополем. Проблема будет решена. Там есть проблема с пресной водой. Там соседи, в кавычках, слили канал, который снабжал Крым водой, в Черное море. Вот, слава богу, как бы были дождливые сезоны, и водохранилище заполнено. Что там еще может быть? Ну, главный мост, конечно, и все. Там, я был на этом мосту на крайней стройплощадке, там до Крыма просто уже рукой подать.
Дим, а готовы ли сами жители полуострова принимать участие, ну, скажем так, в налаживании своей собственной жизни? Или вот они сидят сложа ручки и ждут, вот когда придут с материка, и все сделают?
Нет, они все понимают. Во-первых, им местами очень обидно, что Россия стала для перестройки Крыма привлекать управленцев с материковой части. Они страшно на это обижаются, говорят, ну что, неужели среди нас не нашли компетентных людей? Они прекрасно понимают, что изменился антропоток туристический, что если, значит, при Украине ехали люди, там, везли в багажниках машины свои банки с консервацией, то теперь поехали люди, которые побывали на множестве курортов западных, вот, и они понимают, что под них надо подстраиваться, но быстро это сделать невозможно, хотя бы вот чисто из-за наличия финансов. Но есть такой момент, что вот как бы распространенный крымский вариант – это скворечник с удобствами на улице, вот таких предложений на рынке уже все меньше и меньше. Хотя они останутся, потому что это супер дешевый отдых в таком скворечнике.
Да, спасибо большое, Дима. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент отдела внутренней политики «Комсомольской правды», был у нас на связи. Я у вас спрашиваю, товарищ, как мы можем помочь сделать жизнь людей в Крыму лучше? И у нас есть звонок по телефону 8 800 200 ровно 9702 от Виктора Баранца, нашего военного обозревателя. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Здравия желаю, дорогие друзья. Ну, сначала о номинальном. Для того, чтобы помочь Крыму, нам нужно всем гуртом, всеми десятками миллионов россиян раз и навсегда отбить охоту у тех, кто даже на территории России тут таскается с лозунгом, что Крым не наш. Этот вопрос действительно закрыт. Я бы хотел сказать, как мы уже помогаем крымчанам улучшать жизнь и, в частности, армии.
Да, Виктор Николаевич.
Российская армия за вот эти прошедшие 3 года проложила, внимание, десятки километров водопроводов. Это сделано руками солдат. Были такие периоды, когда некоторые города вообще задыхались от безводицы, и российская армия спасла эти города. Внимание! Конечно, мы понимаем, что в Крыму одна из острейших социальных проблем – это безработица. И здесь большая Россия тоже пошла навстречу взять хотя бы военно-промышленный комплекс. Сейчас здесь по гособоронзаказу 2 крупных завода взяли большие заказы на строительство малых ракетных катеров. И уже, внимание, внимание, гособоронзаказ в Крыму впервые, пожалуй, в постсоветской истории достиг 10 миллиардов рублей. А это не только деньги, это десятки тысяч рабочих мест. Это для Крыма тоже чрезвычайно важно. Так что я хочу сказать, что в это непростое время и родная российская армия не оставляет Крым наедине со своими проблемами. Спасибо за внимание.
Да, вам спасибо большое, Виктор Николаевич. Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», сам дозвонился к нам в эфир, ответил на вопрос. Во-первых, как мы можем помочь сделать жизнь людей в Крыму лучше? И самое главное, рассказал, что мы уже сделали. В первую очередь, российская армия. Кстати, мы слышали, да, Дмитрия Стешина от нашего спецкора, который был прямо перед Виктором Николаевичем, что проблема воды – это одна из самых главных проблем. Ну и вот, по словам Виктора Николаевича, пресной воды, естественно, пресной воды. И вот, по словам Виктора Николаевича, эту проблему мы стараемся решить всеми силами. Пишет нам Роман из Хабаровска. Очень хотелось бы услышать крымчан в эфире. Крымчане, я вас прошу, у нас совсем мало времени осталось до перерыва. Я вас прошу, позвоните, пожалуйста, и ответьте на вопрос, как мы со своей стороны, с материковой части, можем сделать вашу жизнь лучше. Вот нам дозвонилась Елена, мы сейчас у Елены узнаем. Елена, здрасте, а вы не из Крыма случайно?
Из Крыма, из Симферополя.
Так, Елена, да.
Вот мне бы хотелось... Да, да. Симферополь. Мне очень хочется сказать, что Крым – это не только южные города. Это мы, крымчане, может быть, дальше больше даже любим не столько море, сколько у нас прекрасные пещерные города. Это центр Крыма. Ну, это я могу много говорить, какой хороший Крым. Значит, главная проблема, да, Виктор Николаевич правильно сказал, это вода. Я думаю, что такие проблемы, как вода, электроснабжение, конечно, Россия здесь нам поможет, но самое главное, где вы можете помочь, это законодательство. Было сказано, что жизнь наша не должна ухудшиться. Коррупции стало больше, законодательство хуже. Значит, бюрократия невозможна. Сейчас мне сказали, что Бальбек, наш депутат, готовит предложение, чтобы жалобы, которые...
Лена, у нас 10 секунд, 10 секунд.
Да, отправляем по каким инстанциям? 10 дней, чтобы было переправить куда-то письмо. Не 30 дней, не месяц, потому что ответов мы ждем по 4 месяца.
Да. Лен, спасибо большое. Я абсолютно убежден, что со временем все пройдет. Сейчас просто до сих пор тянется, к сожалению, затянулся вот этот переходный период. Я уверен, что жизнь наладится и станет намного лучше.
Тема выходного дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема выходного дня.
Далее идем по темам. Очень хочется обсудить встречу Дональда Трампа с Ангелой Меркель. Они встретились в Вашингтоне. Но пока отходя от нашей темы, что касается вот силы заголовка. Кудрин задержан за растрату 56 миллионов рублей. Далее читаем. В Санкт-Петербурге задержан гендиректор компании, строительной компании, занимающейся строительством следственного изолятора в Колпинском районе Виктор Кудрин. Это же вот что касается силы заголовка, да, не верьте, если... Не покупайте вот на такие громкие заголовки. Переходим к нашей основной теме, про которую мы говорили. Да, Дональд Трамп провел встречу с Ангелой Меркель. Впервые они встретились. Впервые после инаугурации Трампа они встретились в Белом доме. Они обсудили перспективы двухсторонних отношений, позицию по НАТО, по России и так далее, так далее. Ну, вопросов, в общем, было много. У нас прямо сейчас на связи Алексей Осипов, корреспондент «Комсомольской правды» в США. Алексей, мы тебя приветствуем.
Здравствуйте, Валентин, здравствуйте, радиослушатели.
Итак, какие главные темы, что подмечают, ну, в первую очередь, наверное, американские журналисты вот в этой встрече? Что пишет американская пресса?
Начнем с того, что тем, возможно, было много, поскольку судить у них мы можем не по тем информационным материалам, которые размещены в интернете и на страницах ведущих американских, российских и немецких СМИ, а только лишь присутствуя на переговорах. А они проходили в закрытом режиме. Большую часть из них Трамп и Меркель провели в формате один на один. А вот выйдя к представителям СМИ на финальную пресс-конференцию, они осветили всего лишь три направления разговора. Это, собственно, аспекты текущей международной политики, включая Крым и Украину, существование НАТО и вопросы экономического характера, а именно трансатлантическое партнерство и другие экономические соглашения между Америкой и ЕС. А вот американские журналисты, учитывая вот такую скудость информации из первоисточников, обратили и продолжают обращать большое внимание на своеобразный язык жестов. Все те официальные фото перед началом переговоров, которые были опубликованы, зафиксировали Трампа сидящим с широко расставленными ногами и сложенными руками. Кисти рук он сплел в своеобразный единый кулак, а вот Меркель держалась несколько расслабленно, закинув нога на ногу и также сплетя руки у себя на груди. И, в общем, все достаточно сложно. Психологи, к которым журналисты обратились за, скажем так, расшифровкой этого своеобразного языка жестов, говорили о том, что Трампу, несмотря на то, что он был хозяином в данной ситуации, приходилось непросто, по крайней мере, он был напряжен, А вот Меркель была уверена, ну, если не в своей победе, то в эффективности того, что она говорила. Но в любом случае время покажет, кто из них был прав и кто, будем считать, победил.
Ну, то есть получается, что, скажем так, она была именно на лидирующих позициях на встрече в Белом доме, в американском Белом доме в Вашингтоне.
По крайней мере, об этом говорит вот тот самый язык жестов. Но в любом случае, финализируя уже закончившуюся встречу и переговоры, Трамп сказал, что между ним и госпожой Меркель есть очень много общего. Причем тут же все решили, что речь идет о прослушке Трампа. Возможно, прослушивала администрация Обамы. Уж точно американская разведка в период нахождения Обамы у власти в Белом доме однозначно прослушивала Меркель. Америке приходилось даже официально извиняться перед госпожой бундесканцлером. Все то, что касается других продвижений или, наоборот, остановок на пути немецко-американского сотрудничества и кто победил или кто в каком настроении находился, сказать не то чтобы сложно, а, по крайней мере, в этом нет никакой необходимости. Трамп в любом случае был хозяином положения, он принимал гостью, а гостье было мало что возразить. Ну, в первую очередь, это, конечно же, казна НАТО, которую Германия, Берлин обязуется пополнять теперь в ускоренном масштабе. И вопросы иммиграции, позиции по этим двум вопросам у Обамы и Меркель кардинально, у Трампа и Меркель кардинально расходятся.
Оговорочка по Фрейду такая. Алексей, а еще журналисты обращают внимание на то, что Дональд Трамп не пожал руку Ангеле Меркель на фотосессии после уже встречи, после их пресс-конференции, при том, что Меркель даже обращалась, насколько я понимаю, к нему с этим вопросом.
Да, возникла такая неловкая ситуация, но если быть совсем точным, руку он ей пожал. И несколько вспышек, несколько объективов зафиксировали это пожатие, но фотографам что-то не понравилось. Они решили то ли для гарантии, то ли для лучшего ракурса переснять вот этот вот жест рукопожатия и попросили Меркель и Трампа повторить это. То Трамп то ли не услышал, то ли замешкался, то ли не захотел сделать этого. Произошла какая-то заминка, Меркель руку протянула, Трамп сделал вид, что ее не заметил, и после этого они закончили фотосессию.
Ну и последний вопрос. В социальных сетях, ну, в частности, в Твиттере, журналисты в том числе обсуждают, шутят по поводу того, как Ангела Меркель посмотрела на Иванку Трамп, дочь президента. Что ты можешь сказать вот по этому поводу, что отмечают?
Ну, не знаю, что думала госпожа Меркель, но то, что Иванка Трамп красива, молода, притягательна, в данном случае я выступаю в качестве представителя сильной половины человечества, и все мировые лидеры, которые уже успели побывать в Белом доме после инаугурации Трампа, отмечают и обращают на нее свои взоры. Ни раз и ни два фотографы самых разных новостных агентств фиксировали подобного рода ситуации, когда вместо того, чтобы сосредоточиться на разговоре с президентом или вице-президентом США, взоры иностранных гостей, членов делегации были обращены именно на Иванку.
Спасибо большое, Алексей. Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Соединенных Штатах, был у нас на прямой связи. Ну вот о чем говорят в Твиттере, да, как шутят в Твиттере, что Меркель смотрела, взгляд Меркель был такой, что черт возьми, что она здесь делает? Ну, мы знаем, да, что Иванка Трамп занимает большой пост в администрации. А у нас прямо сейчас на связи политтехнолог Олег Ведутов. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
По, скажем так, по политической части, безусловно, пройдемся. Стоит ли ждать серьезных изменений в американо-германских отношениях, ну, которые, безусловно, не могут не сказаться на отношениях с Россией?
Ну, я думаю, что вот прямо сейчас от этой встречи, наверное, вряд ли можно много ожидать, потому что это скорее такая пристрелочная встреча. Она проходит на фоне того, что Трамп критиковал Меркель во время своей избирательной кампании. Меркель, конечно, было бы удобнее работать с Хиллари Клинтон, потому что у них более схожие взгляды. И, в принципе, вот эта история про лидеров, которые, скорее всего, без симпатии, ну так вот, по внешним признакам относятся друг к другу. Поэтому это скорее была такая притирочная встреча, во время которой они могли понять, что эта антипатия, она, скажем, такая внешняя, а так как личное их общение совершенно нормальное. А может быть, и они поняли, что все-таки эта антипатия значительно более серьезная. Поэтому это скорее такая все-таки встреча, знакомство.
О чем может говорить тот факт, что вот про Россию на пресс-конференции, ну, упомянули буквально один раз, там вроде как Меркель сказала, что ну, отношения надо с Россией улучшать. Но при этом ситуации в Донбассе уделили, ну, довольно серьезное время.
Ну, потому что Донбасс — это действительно конфликтная ситуация. И, в принципе, по большому счету, влияние на Донбасс и влияние на европейскую повестку — это такая история, которая ссорит эти страны. Потому что Америка очень хочет принимать участие в европейской повестке, а Германия чувствует себя гегемоном в европейской повестке. И ей вмешательство США, ну, не очень приятно. Она все-таки бы хотела чувствовать себя большим таким все-таки участником основным. Вмешательство Америки, оно, конечно же, смущает Германию. Но при этом Германия понимает, что без Америки никак, поэтому вот эта ситуация с Донбассом, она действительно конфликтная. А Россию все-таки они считают, ну, не таким неровней себе в этой ситуации. Поэтому, конечно, здесь было по большому счету такое сверкооружием. То есть вот что у вас есть, что у нас есть, и вот по вопросам конфликтов. А Россия пока не является вопросом конфликтов. Донбасс является Россией.
То есть, условно говоря, Россия — тот вопрос, который можно отложить на потом.
Да, да, потому что с Россией сейчас действительно нету такой открытой, так сказать, проблемы, которая кровоточащая, потому что есть расхождение абсолютнейших взглядов, потому что Трамп нацелен на то, чтобы сближаться с Россией, а Меркель — это все-таки тот лидер, который говорит о том, что с Россией надо жестко там выстраивать отношения и прочее. То есть, в принципе, у них совершенно разные взгляды на Россию, и это бы, так сказать, показало их противоречие, если бы зашел разговор о России. А, в принципе, по Донбассу там все всегда говорят, что мы за Минские соглашения. Собственно говоря, они все это и подтвердили. Тут все всегда говорят, в общем, такие дежурные фразы, потому что больше сказать-то нечего. А вот по поводу России, если бы они начали говорить, то тогда бы начали вылезать вот эти противоречия, которые, в принципе, сейчас никому не нужны.
Трамп сказал, что в идеале, ну, про Донбасс, в идеале они стремятся к мирному решению донбасского вопроса. Меня, честно говоря, очень смущает вот эта часть «в идеале». Это значит, что они готовы на военную фазу?
Но все-таки это вопрос формулировок, переводов и прочего. Поэтому иногда люди говорят не совсем то, что там думают. Иногда они, их слова там немножко можно, так сказать, растянуть, там, перевернуть. Потому что, конечно же, все хотят мирного исхода на Донбассе. Я думаю, что ни один здравомыслящий политик сейчас не скажет, что он бы хотел эскалации напряжения в Донбассе. Ну, кроме, наверное, каких-то совсем упоротых украинских политиков. Вот. Поэтому он просто так сказал, что, конечно же, в идеале это была действительно была хорошая ситуация. Но все, наверное, понимают, что реально сейчас, вот, так сказать, единомоментно решить проблему Донбасса нельзя. Ну, вот, поэтому вот эта ситуация, которая есть сейчас, наверное, он и говорил об этом.
Да, Олег, последний вопрос. Буквально 20 секунд у нас. То, что Трамп вел себя очень скованно, а Меркель была свободна. О чем-то говорит или это так?
О небольшой дипломатической, так сказать, опыте Трампа, только и всего. Он еще все-таки не привык чувствовать себя первым лицом, и поэтому вот именно в этом, так сказать, политесе он немножко проигрывает, конечно, более своим опытом и коллеге.
Да. Спасибо большое, Олег. Олег Ведутов был у нас на связи, политтехнолог. Говорили мы о встрече Дональда Трампа с Ангелой Меркель, которая произошла впервые после назначения Трампа.
Тема выходного дня.